Возлюбленные о Христе, братья и сестры, по благословению Высокопреосвященнейшего Савва, митрополита Тверского и Кашинского, в эфире православная передача «Спаси и сохрани». У микрофона настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин. Сегодня в программе «Поди ниц, место Босие свято есть». 18 марта исполнилось 5 лет, как Республика Крым и город-герой Севастополь воссоединились с Россией. А у тверитян дружеские отношения с общественностью Севастополя установились на 2 года раньше. В 2012-м в Музее национальной обороны и освобождения Севастополя была представлена книга тверского исследователя Владимира Сысоева «Сестра милосердия Екатерина Бакунина». В Крымскую войну тверская дворянка, воспитанная на балах и светских развлечениях, по велению сердца прибыла в осажденный Севастополь и служила ближнему, выхаживала в госпиталях раненых русских солдат, ассистировала хирургам во время операций. Дело Владимира Ивановича Сысоева продолжил протоиерей Роман Манилов, историк по образованию. Его исследования привели к удивительным открытиям. Оказалось, что между Тверским краем и Черноморской твердыней очень прочная и многослойная историческая и духовная связь. Одни наши земляки в числе основателей Севастополя, другие героически его защищали. И теперь представители Тверского благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной ежегодно посещают Севастополь, проводят здесь акции, презентации, творческие вечера и встречи. Сейчас у батюшки возникла новая идея – создать в Твери краеведческое объединение «Севастопольский кружок». К участию в его работе приглашаются все желающие, все, кому интересна история Севастополя и Крыма, ее сопряженность с историей Верхневолжья. Общение предполагается неформальным, живым. Площадка для встреч имеется в здании Института Верхневолжья, что на улице Советской, 36, это торец здания Тверской городской думы. Слушаем протоиерея Романа Манилова, председателя отдела культуры Тверской епархии и директора благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной.
Город Севастополь на Черноморском побережье – это не только курортное место, куда многие любят приезжать. Это город, который очень тесно связан с Тверью. Начало основания этого города – это 1783 год, когда императрица Екатерина Великая повелела войти в Севастопольскую бухту русскому флоту. Но тогда бухта не называлась Севастопольской, города Севастополя не было. Эскадра из Азовского моря под руководством адмирала Федота Колкачева вошла в Ахтиарскую бухту, бросила якорь. И моряки стали строить укрепление, место размещения командного состава, размещение матросов, и именно с этого началось строительство города Севастополя. И начал его строить тверской адмирал Федот Клокачев, первый командующий Черноморским флотом, который и является, можно сказать, отцом-основателем города Севастополя. Так получается, что наш тверской адмирал, тверской дворянин Федот Клокачев основал город Севастополь. И вот эта традиция участия очень многих тверичей в истории Севастополя, она продолжается вплоть до сегодняшнего дня. Совсем недавно было открыто еще одно удивительное имя, которое было неизвестно для нас и не вошло в альбом, который я выпустил несколько лет назад в Тверской Севастополь. Это Владимир Иванович Воронов. Это генерал-полковник авиации, который молодым летчиком защищал Севастополь в годы Великой Отечественной войны, остался жив, сам уроженец Кашина. Карьера сложилась очень удачно. В 70-е и 80-е годы он стал главнокомандующим всеми воздушными силами Черноморского флота. И стал интересным военным писателем, написал несколько книг «Крылья над морем», посвященные молодости, как он защищал Севастополь в Крымскую войну. Это середина XIX века. Огромное число тверичей прославилось в этом городе. Кто-то погиб, защищая Севастополь, похоронен на его мемориальном кладбище, кто-то остался жив, и все оставшееся время, кто провел в Севастополе, кто в других местах, служа Отечеству. И так получается, что сегодня мы имеем в Севастополе 10 улиц, которые названы в честь тверичей. Если мы еще посмотрим на те улицы, которые были в советское время переименованы в революционные названия, то таких улиц получится около 15. В Севастополе два учебных заведения носят имена тверских. Это школа имени Екатерины Бакунина и педагогический Севастопольский колледж имени генерала Петра Минькова, основателя этого колледжа еще в XIX веке. В Севастополе около 10 памятников тверичам, мемориальных досок, именных указателей. И в каждом музее Севастополя всегда можно найти по несколько экспозиций, посвященных тверским героям, защитникам Севастополя. Вот такая удивительная связь Твери, Севастополя. Интерес у фонда Екатерины Бакуниной к Севастополю появился после того, как мы начали подробно изучать севастопольский период жизни и служения сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Это, конечно же, был самый яркий период в ее жизни, потому что именно там она состоялась как сестра милосердия, как основательница сестринского дела в Российской империи того времени. И вот потихонечку вот этот интерес от самой Екатерины Бакуниной, он перешел и на других тверских защитников Севастополя. Было очень много интересных, ярких личностей. Вот в прошлом году в нашем городе, в 4-й школе, был открыт бюст, посвященный адмиралу Нахимову, с которым служили, дружили очень многие севастопольцы, тверские герои. И вот так получается, что Тверь потихонечку начинает общаться на, правда, общественном уровне с Севастополем. Город Тверь не может заключить побратимские отношения с этим городом, к сожалению, потому что город Севастополь является городом федерального значения, с которым по разным таким условиям Тверь не может заключить официально побратимские связи. Но вот развивать общественные связи с этим городом во благо исторического соприкосновения, узнавания истории тверских героев, прославившихся в Севастополе, думаю, нужно на общественном уровне. И вот родилась такая идея у фонда Екатерины Бакуниной создать краеведческий севастопольский кружок, который будет заниматься исследованиями связей Твери и Севастополя, Крыма и Севастополя в разные периоды, общаться на темы истории Крымской войны, Великой Отечественной войны на территории Крыма, изучать, какие люди прославились в Севастополе, они имеют отношение к Тверской земле, какие люди, может быть, наоборот, из Севастополя имеют отношение к Тверскому краю. И было бы так очень интересно собрать небольшой круг друзей, краеведов, которые могли бы неформально общаться, но занимаясь исторической работой. Можно было бы даже делать какие-то совместные акции, программы, выставки, которые будут рассказывать о том, как Севастополь, Крым связаны с нашим городом. Фонд Екатерины Бакуниной приглашает всех на севастопольский кружок, кому эта тема интересна. То есть не обязательно быть историком профессиональным. Есть люди, которые просто когда-то были связаны с Севастополем. Кто-то там родился, кто-то служил в армии, у кого-то какая-то часть жизни была связана с Севастополем, у кого-то есть, может быть, просто прекрасные, теплые воспоминания об этом городе, и он хочет их повторить, возобновить уже на новом уровне. Фонд Екатерины Бакуниной приглашает всех, историков, не историков, людей разного возраста, поколений. Приходите на наш севастопольский кружок, будем общаться, будем вместе находить точки соприкосновения, находить интересные темы. Вот. И чтобы нам собраться, можно позвонить по телефону 8-905-601-4005.
У микрофона был протоиерей Роман Манилов, директор благотворительного фонда имени Екатерины Бакуниной, председатель отдела культуры Тверской епархии, настоятель Тверского храма в честь святителей Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Телефон отца Романа 8-905-601-4005. Его напомню еще раз в конце передачи. Теперь же откроем книгу детской писательницы Клавдии Лукашевич «Оборона Севастополя и его славные защитники. Крымская война 1853-56 годов в рассказах для детей». И прочитаем отрывки, в которых говорится о нашем земляке, уроженце Старицкой земли, вице-адмирале Владимире Алексеевиче Корнилове, руководителе обороны Севастополя в Крымскую войну. Более 100 лет назад, в 1902-м, Клавдия Владимировна Лукашевич приехала в Севастополь, познакомилась с городом, с музейными экспозициями и документами, беседовала с ветеранами Крымской войны и в итоге написала книгу, которая начинается так. «Вот и Севастополь. Сердце каждого русского невольно дрогнет при этом славном имени. Без душевного трепета невозможно ступить на эту землю, каждая пять которой полита невинной кровью. Воображение разыгрывается. Перед глазами встают бессмертные тени богатырей-бойцов, вырастают грозные бастионы, вспоминается беспримерная в истории оборона города в 1854-1855 годах. Здесь жили, страдали. 349 дней грудью отстаивали родную твердыню герои-защитники. Здесь их полегло за 11 месяцев, страшно сказать, более 100 тысяч. Здесь Корнилова могила, здесь Нахимов спит. Здесь спят Истомин, Тетлебин, Лазарев, Хрулев и много лучших людей того времени. Их имена должны слиться в одном славном имени – Севастополец. И каждый, любящий свое отечество, должен знать эти имена, гордиться ими. «Поди ниц, место босие свято есть», – сказал, побывав в осажденном Севастополе, святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Избранные страницы книги Клавдии Лукашевич «Оборона Севастополя и его славные защитники. Крымская война 1853-56 годов» в рассказах для детей читает второклассница Екатерина Шестакова.
В 1827 году корабль «Азов» под командой Михаила Петровича Лазарева плавал по Средиземному морю. На корабле между другими офицерами находился мичман Корнилов. Владимир Алексеевич родился в 1806 году в Тверской губернии в родовом имении. Отец его был заслуженный моряк. Он отдал сына в морской корпус. Офицеры считали Корнилова хорошим, неглупым и добрым юношей, но легкомысленным, читавшим только пустые французские романы и мечтавшим о веселой светской жизни. Однако иначе думал о Корнилове умный и наблюдательный командир Азова, большой знаток человеческого сердца. Он давно подметил недюжинные способности даровитого мичмана, зорко наблюдал за ним и особенно строго взыскивал за все упущения по службе. Корнилов был недоволен своим начальником, огорчался, жаловался на эти, по его мнению, придирки, падал духом и стал хлопотать о переводе на другое судно. Однажды Лазарев позвал молодого человека к себе и спросил его строго и серьезно: «Мичман Корнилов, желаете ли вы служить во флоте или нет?» «Конечно, желаю, Михаил Петрович», — отвечал смущенный мичман. «В таком случае мне нужно с вами о многом потолковать». Они заперлись в каюте командира и проговорили долго. Подробности этого замечательного разговора не сохранились. Известно только, что Михаил Петрович Лазарев высказал Корнилову свое откровенное о нем мнение, развил свой светлый взгляд на жизнь вообще, на долг, на обязанности службы. Юноша вышел от командира смущенный и красный, как рак. После ходил задумчивый, с каким-то особенным выражением на умном, благородном лице. С этого разговора Корнилов совершенно переродился. Пустые французские романы, которыми он зачитывался, побросал за борт и стал брать из капитанской библиотеки морские и технические книги. Стал внимательно изучать морское дело, присматриваться к матросам, стал исправен по службе. Лазарев внимательно, с любовью следил и невидимо направлял своего даровитого ученика.
Когда Михаила Петровича Лазарева назначили начальником штаба Черноморского флота, он понемногу перевел к себе всех своих любимых офицеров. В их числе был и Корнилов. Он уже умел и любил работать. Блистательно исполнил описание Босфора и всех его укреплений, а также Мраморного моря, Дарданелл, Эгейского моря. Под надзором капитана первого ранга Корнилова был заложен корабль «12 апостолов». И именно Корнилова назначили его капитаном. Во время учений, после каждой работы, он призывал к себе на ют поочередно офицеров, сделавших ошибки, и объяснял каждому толково, ясно, разумно, как следует избегать упущений, как учить матросов быстрой и правильной работе, как достигнуть совершенства. Это были советы любящего наставника, а не выговоры строгого начальника.
Владимир Алексеевич Корнилов и другой ученик Лазарева, Павел Степанович Нахимов, свято чтили всю жизнь память своего незабвенного учителя. Все порядки, заведенные Лазаревым на кораблях, исполнялись учениками неукоснительно. Адмиралы были убеждены, что из одного страха матросам трудиться нельзя, что подчиненные должны иметь чувство уважения и даже любви к начальнику, что матросов нужно воспитывать и направлять не одними наказаниями, а разумными наставлениями. В этом отношении Владимир Алексеевич сделал много хорошего для черноморских матросов. В то суровое время, когда их секли за каждую мелочь, когда с нижними чинами обращались даже жестоко, Корнилов у себя на кораблях запретил телесные наказания. Когда в 1851 году семья моряков, горько рыдая, опустила в могилу прах славного адмирала Лазарева, все взоры обратились на Корнилова, все желали, чтобы именно он был назначен главным командиром Черноморского флота.
1 сентября 1854 года войска союзников подошли к Крымским берегам. Севастополь не был готов к обороне. Войск для защиты города было очень мало. Мало было артиллерийских запасов и материалов, но никто не приходил в уныние. Все знали, что город защищался еще славным Черноморским флотом. Флот этот состоял из 15 кораблей, 7 фрегатов, 2 корветов, 2 бригов и 11 пароходов. Все они, защищая вход в Севастопольскую бухту, были расставлены так на рейде, что могли помогать и сухопутной обороне.
Северную сторону города охранял адмирал Корнилов, южную – Нахимов. Не зная отдыха, покоя и сна, не щадя своих сил и здоровья, позабыв часто о том, что надо пообедать, адмиралы Корнилов и Нахимов приводили город в оборонительное положение. Их можно было видеть повсюду, и днем, и ночью. Распоряжались, советовали, ободряли и работали сами без устали. Готовились встретить столько врага и грудью постоять за правое дело.
Вокруг Севастополя был совершен крестный ход. Священники служили на дистанциях молебны, кропили солдат святой водою, горячо и пламенно молились воины. А после адмирал Корнилов, одетый в блестящую генерал-адъютантскую форму, окруженный многочисленной свитой, обходил войска и торжественно говорил всем памятную речь. «Царь надеется, что мы отстоим Севастополь. Да нам и некуда отступать. Позади нас море, впереди неприятель. Помни же, не верь отступлению. Пусть музыканты забудут играть ретираду. Тот изменник, кто протрубит ретираду. И если я сам прикажу отступить, кали меня».
Утром 9 сентября 1854 года Корнилов собрал военный совет из адмиралов, флагманов и капитанов. Он предложил выйти в море и атаковать врага. «При счастье мы можем разметать неприятельскую армаду, при неудаче вступить на абордаж, взорвать неприятельские суда и избегнуть постыдного плена». Безмолвно приняли флагманы и капитаны предложение адмирала. Только некоторые робкие голоса выражали согласие. Большинство обдумывали другой смелый план и шепотом сообщали о нем друг другу. Наконец поднялся капитан Зарин и решился заговорить. «Хотя я и не прочь вместе с другими выйти в море, вступить в неравную битву и искать счастья или славной смерти, но осмеливаюсь предложить иной способ защиты – заградить рейд, потоплением нескольких кораблей, выйти всем на берег и защищаться оружием в руках, свое пепелище до последней капли крови. Все молчали. Адмирал Корнилов понял, что это молчание выражает согласие с мнением Зарина. Но тяжело было черноморцам произнести последнее слово. Много лет бескорыстными трудами создавался могучий Черноморский флот. Неустанными заботами моряки довели его до образцового состояния. Теперь приходилось отказаться от звания моряка, сознать свое бессилие собственными руками потопить корабли в родном море.
Корнилов громко и горячо заговорил против такой меры. Но военный совет не соглашался с ним. Расстроенный Владимир Алексеевич прекратил прения. Но позже главнокомандующий Меншиков коротко решил: «Для нас один выход – затопить корабли на фарватере». Корнилов отказался исполнить приказание. Рассерженный противоречием, князь Меншиков бросил ему: «Ну так поезжайте в Николаев, к своему месту службы», и приказал ординарцу вызвать другого вице-адмирала Стажаковича, чтобы отдать ему те же приказания. «Остановитесь!» – вскричал Корнилов. «Это самоубийство, то, к чему вы меня принуждаете. Невозможно, чтобы я оставил окруженный неприятелем Севастополь. Я готов повиноваться вам». Утром следующего дня суда, назначенные для потопления, были поставлены на указанные места. Их было 7. В 6 часов вечера Владимир Алексеевич Корнилов, грустный, задумчивый, взошел на морскую библиотеку и приказал над ее башней поднять русский национальный флаг. Это был условный приказ топить корабли. В 8 часов на этих кораблях по морскому обычаю сыграли зорю в последний раз. Многие офицеры и матросы плакали. Им было жаль свои корабли, которые должны были погибнуть, не померившись с неприятелем в честном бою.
В Севастополе шла деятельная, усиленная работа. Трудился весь город. Северную сторону успели укрепить, а южная была в очень плохом состоянии. Павел Степанович Нахимов изнемогал от работы. Надо было спешно строить укрепление, оборонять пространство на 7 верст. Но тут приехал к нему энергичный, верный друг Корнилов. Решили свозить со старых кораблей команды и орудия на берег, устраивать непрерывную цепь батарей, доканчивать бастионы, углублять рвы, поднимать брустверы. Корнилов не сходил с лошади, писал в то время один из участников обороны. Распоряжения были самые быстрые, благоразумные, внимание ко всему и ко всем. В Севастополе нет ни одного человека, который бы не верил ему, не понимал, что значит для города наш несравненный адмирал. Достойными и энергичными помощниками адмирала Корнилова в то тяжелое время были, кроме Нахимова, контр-адмирал Истомин и полковник Татлебин.
Четвертого октября неприятель был уже близко около Севастополя. Можно было ожидать с минуты на минуту, что начнется штурм города. «Завтра будет жаркий день», – предсказывал Корнилов окружающим. «Я опасаюсь больших потерь». «Император приказал, главное, вам беречься, адмирал», – напомнил Владимиру Алексеевичу капитан-лейтенант Попов. «Не время думать о безопасности», – отвечал Корнилов. «Если завтра меня где-нибудь не увидят, то что обо мне подумают?» Утро 5 октября выдалось пасмурным. Серый туман окутывал и город, и море. Но в 6 часов утра туман рассеялся, и вскоре началась страшная канонада. Тучи снарядов визжали и скрещивались в воздухе. Ядра, бомбы, гранаты, камни, щебень, земля подымались столбом и крутились в воздухе. В самое короткое время пространство между двумя противниками застлал густой едкий дым. При первых же выстрелах адмирал Корнилов сел на коня и поскакал на четвертый бастион. Владимир Алексеевич переходил от орудия к орудию, разговаривал с командирами, советовал, куда наводить. Солдаты с восторгом и обожанием смотрели на храброго, любимого начальника. При нем легче дышалось. Все смелее смотрели в глаза смерти. Хотелось отличиться, чтобы услышать похвалу из уст его. «Покойно и строго было выражение лица Владимира Алексеевича», – пишет очевидец. «Легкая улыбка едва заметно играла на устах. Глаза, эти удивительные, умные, проницательные глаза, светились ярче обыкновенного. Щеки пылали. Высоко он держал голову. Весь как будто сделался выше ростом. Я редко видел человека прекраснее его в эти минуты». После четвертого бастиона Корнилов поехал на пятый. Здесь распоряжался Нахимов. Фуражка, как всегда, сдвинута на затылок. Стоя на самых опасных местах, адмирал зорко следил за полетом бомб и собственноручно наводил орудие. Ядра свистели, бомбы то и дело лопались вокруг. Со страхом следили приближенные со своими любимыми адмиралами. Понимали, какой страшной опасности они себя подвергают. Затем Корнилов отправился на шестой бастион. По дороге зашел домой, написал несколько строк жене. Снял часы, принадлежавшие его отцу, и, передавая их курьеру, отправляемому в Николаев, где жила его семья, произнес: «Часы мои должны принадлежать старшему сыну. Боюсь, чтобы их здесь не разбить». Стрельба по городу и укреплениям между тем усиливалась. Земля кругом дрожала, воздух был смрадный, смерть гуляла во всех концах. На Малахов курган Корнилов въехал со стороны корабельной слободки. Осмотрев нижний этаж Малаховой башни, приказал там перевязывать раненых и послал за доктором. Адъютант снова стал умолять его вернуться домой. «Постойте, мы еще поедем к тем полкам», — сказал адмирал и указал на Ушакову башню. Затем, помедлил несколько минут, и в половине двенадцатого произнес: «Ну, теперь поедем». Не успел сделать и трех шагов до бруствера, за которым стояла его лошадь, как раздался оглушительный треск. Страшное мгновение. Ужас изобразился на всех лицах. Корнилов упал. Ядро раздробило ему ногу. В немом молчании офицеры, едва скрывая подступавшие рыдания, бросились к адмиралу. «Боже! Какое горе! Какой ужас! Отстаивайте же Севастополь! Не отдавайте!» — проговорил Владимир Алексеевич слабеющим голосом и потерял сознание. Он пришел в себя на перевязочном пункте, причастился святых тайн. «Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна», — произнес адмирал. Потом передохнул и продолжал: «Спаси, Господи, Россию и государя. Спаси Севастополь и флот». Корнилов старался пересиливать страдания, но иногда громко вскрикивал от боли. Потом послал за Истомином. Истомин прибежал, запыхавшись. Рассказывая о ходе сражения, успокоительно повторял: «Бог милостив, рана не опасна, Бог милостив». «Нет, туда, туда, к Михаилу Петровичу», — тихо проговорил адмирал. «Благословите, Владимир Алексеевич», — растроганным голосом попросил Истомин и, зарыдав, припал к его изголовью. Корнилов исполнил просьбу. Он лежал с закрытыми глазами, затем стал впадать в забытье. Однако, услышав за дверью шум, встрепенулся, спросил: «Что там такое?» «Лейтенант Львов принес радостное известие. Английские батареи сбиты». Лицо умирающего осветилось радостью. Собрав последние силы, он воскликнул: «Ура! Ура!» Через несколько минут его не стало. Было 4 часа пополудни. Гений-хранитель оставил Севастополь.
Любезный друг, уведомляю, кончен наш кровавый бой. Своих с победой поздравляю, себя с оторванной рукой.
Эту песню пели русские солдаты в осажденном Севастополе в годы Крымской войны.
Хотя мы много пострадали от перекрестного огня, но все разбили, все забрали. В груди две пули у меня, я в глаза лете умираю, и труп мой фельдшер уж купил, тебе червонец посылаю. Признаться, скучно быть зарытым далеко от родной земли. Умри я дома над убитым, друзья поплакать бы могли. Крест деревянный на погосте тогда стоял бы надо мной, а может быть и ты бы в гости пришла ко мне, друг милый мой.
Над передачей «Спаси и сохрани» работали корреспондент Кира Антонова, звукорежиссер Артем Зайцев и настоятель Тверского храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Виктор Савин. Отрывки из книги Клавдии Лукашевич «Оборона Севастополя и его славные защитники. Крымская война 1853-56 годов» в рассказах для детей читала второклассница Катя Шестакова. Следующий выпуск нашей программы предполагается через 2 седмицы, 12 апреля, в это же время. Да хранит вас Бог, братья и сестры. Напомню телефон протоиерея Романа Манилова для тех, кто поддерживает идею создания в Твери Севастопольского кружка и готов к сотрудничеству. 8-905-601-40-05. 8-905-601-40-05.